Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, с нами Владимир Роман Шлегойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну вот нас миновали майские праздники, и... Даже не знаю, как-то вот боязно говорить то, что думаю на самом деле. Думаю, слава Богу, потому что очень много праздников. Так получилось, что еще и Пасха где-то тут близко. И все это вместе настраивает на такой уж праздничный лад, что до работы руки не дают. Не доходит.
Ну, вы знаете, что если открыть церковный календарь, то у нас каждый день праздник, поэтому вообще все хорошо.
Ну, там не написано, что не надо ничего делать, нужно только ходить в церковь и после этого водружаться на диван. Кстати, по поводу праздников на этой неделе. Нас на этой неделе память такого... очень неоднозначного для нынешнего этапа нашей церковной истории святителя, как святитель Игнатий Брянчанинов. Почему неоднозначный? Мне кажется, что он чем дальше, тем более современные вопросы ставит своим творчеством и своей личностью. Потому что когда, собственно говоря, было его время активной жизни, то так или иначе он был понятен своим современникам. Меня очень заинтересовало в свое время, почему неофиты с такой жадностью кидаются на аскетические опыты отца Игнатия Брянчанинова, который предупреждал всегда, что вообще-то они адресованы монашествующим. Но душу новообращенного христианина они... ну, буквально пронзают, и все время хочется смотреть на себя сквозь призму сочинений сугубо аскетического, на первый взгляд, писателя. Хотя, я думаю, это все-таки веяние времени. Нам вот в нашем расслабленном быту, быть расслабленной в силу развития технологий. И даже сейчас вот трудно, живя в Москве, вспомнить доковидное время, когда не было столь развитой сети доставки всего на свете. А сейчас, кажется, вот отними у тебя эту привычную услугу, и как-то это противоестественно даже, ну что это, ну как это, 3 килограмма картошки самому тащить из магазина, это же бесчеловечно буквально. И мне кажется, что вот на это расслабленное на бытовом уровне наше сознание, четкий, жесткий взгляд аристократа во всех отношениях святителя Игнатия, он ложится как инструмент, который рисует гравюру. Он прорисовывает контуры того, что нам уже самим не видно. У нас расплывается изображение, у нас более такой импрессионистический взгляд на жизнь. А... то, что писал святитель Игнатий, нравится именно тем, что вот в этих световых и цветовых пятнах он выводит линии, на которые можно потом опираться, или, по крайней мере, пытаться выстроить свою жизнь более линейно, не столь живописно. Как вам кажется, насколько это моя фантазия, а насколько это вполне жизнеспособная гипотеза?
Мне очень нравится вот этот образ, если я его верно понял. А, причем, я думаю, можно его немножко так, ну, не то чтобы видоизменить или усложнить, а просто слушая вот сейчас то, о чем мы размышляем. Вспомнил недавно, я смотрел беседу одну, в которой священник отвечал на вопрос, почему нужно, почему я должен молиться чужими словами, давно написанными, да, если это вот такое дорогое, там, сокровенное, то это, наверное, должны быть там свои слова, а эти воспринимать очень сложно. И священник, отвечая, сказал, что мы настолько далеки вот от духовной жизни, что нам тяжело эти тексты воспринимать. И я вначале подумал, что это можно как такую отговорку оценить, расценить, точнее, да, сказать, ну что там, вместо того, чтобы объяснить, говорите, что вы просто не духовный, поэтому не воспринимаете. А вот этот образ, который сейчас прозвучал, он мне помог по-другому на это взглянуть. То есть это вот эта прорезь, которая одновременно и непонятна, может быть, и сложна для восприятия, но при этом она есть, и она является точкой опоры вместе с тем, да, вот при своей сложности. Вот если, я не знаю, это не сверх какой-то такой парадокс или противоречие, то я бы это так, может быть, подумал, что так можно к этому отнестись. То есть действительно ты понимаешь, что есть вещи непонятные, не близкие, ну просто в силу того, что... как это возможно, да? А с другой стороны, понимаешь, что только так и возможно, да, вот только в этом, вот только с опорой на это. Я не знаю, насколько мне удалось свою мысль понятно выразить, но я бы так вот отреагировал.
Как вам кажется, вот такая бытовая расслабленность, способствует ли она с такой же расслабленности нашего мыслительного аппарата? Почему, мне кажется, это важно? Потому что христиан всегда, как и иудеев, называли людьми книги. Книга с большой буквы, естественно. И для нас проникновение в текст Священного Писания – это одна из основ, в принципе, нашего мировосприятия. И мы с этими текстами живем, вступаем в противоречие, соглашаемся, примеряем на себя в течение всей жизни. Этот процесс также естественен и непрерывен, как как дыхание. Вот просто это естественная часть жизни христианина. Но мне кажется, что постепенное уменьшение или даже иногда трагическое схождение на нет навыка жизни с текстом, общения с текстом, я имею в виду не схоластическое изучение, я имею в виду вот то, что было в детстве у нас, поскольку мы в силу обстоятельств исторических, возможно, очень много читали и очень часто воспринимали книги как приятелей, как собеседников, как... То есть мы вступали с ними в взаимоотношения. И вот это вот умение... жить с текстом, мне кажется, постепенно уходит или, может быть, как это не трагично, вообще ушло уже. С текста принимается исключительно утилитарно. То есть нужно снять заложенную в нем информацию и каким-то образом переварить ее. Но относиться так к священному тексту невозможно. Он слишком многогранен, слишком многослоен, слишком много контекстов, которые могут помочь его понять, а могут в какой-то момент, наоборот, увести от понимания. То есть взаимоотношения со священным текстом – это сложные взаимоотношения. И теряя навык общения даже с простым текстом, насколько мы сохраняем способность взаимоотношения с такими текстами, которые определяют нашу жизнь?
Такой очень многослойный вопрос, потому что если даже посмотреть на историю нашей церкви, историю русского православия, мы же понимаем с вами, что синодальный перевод появляется во второй половине XIX века. Плюс вопрос там о грамотности, да, сколько было грамотных. Вообще возникает вопрос, а насколько эта опора на текст определяла, да, была вот такой несущей конструкции традиции, да, или все-таки в большей степени богослужение, проповедь, участие в таинствах и так далее. То есть вот если вычленить, собственно, вот эту ориентацию на текст, насколько им жили, насколько вот эти сложные отношения, о которых совершенно справедливо сейчас было сказано, насколько они присутствовали в жизни и какой части людей, да? Думаю, что небольшой. Дальше советский период мы, так сказать, тоже убираем. И дальше получается, что вот привычка или там вот этот навык ушел, едва народившись, но я имею в виду применительно к священному тексту, да, или даже не народившись. Но это вот если говорить не, вообще так чуть-чуть, да, сместить вот точку зрения, да. А вот если к самой мысли, по сути, вернуться, то я думаю, что она очень точная, что вот без этого навыка вообще работы с текстом, ощущение текста, вот это вступление в диалог, очень многое теряется, и я не знаю, из этой же это оперы или нет, я тут недавно на лекции студентам говорю, а помните, я вам вот такую метафору предлагал, потому что мы говорили про науку, и я говорил, что вот наука – это все-таки некое превращение, вот осмысление, то есть особый взгляд, который на выходе предлагает схему, формулу, да, то есть это как вот мой друг и коллега Егор Борисович Прохарчук говорит, наука всегда редукция, ну, вот если его словами говорит, да, то это так, да, и говорю, жизнь всегда сложнее, да, то есть наука в каком-то смысле всегда некое упрощение, да, схематизация и так далее, но без этой схематизации все равно там, да, не будут летать самолеты, там, погружаться подводные лодки и прочее. И при этом я говорю, помните, я вам вот рассказывал метафору, предлагал, и это была, мы точно в этой студии ее вспоминали, это один из моих гостей в Парсуне, Алексей Пищулин, рассказал о своей встрече с хирургом, которому он, ну, я перескажу это, с вашего позволения, еще раз, да, когда он посетовал, обращаясь к хирургу, как вот вы можете там после операции оставить, там, зашить человека, оставив там тампоны какие-то, там марли, повязки, а порой там инструменты, как мы слышим. И он ждал, ну, какого-то покаянного, так сказать, ответного слова, а хирург сказал, а ты представляешь себе, что такое операция, да, что, как это все выглядит? Ты думаешь, это как в учебнике, красиво разложено, вот все органы видны, вот они, так сказать, ждут там, да, полечи меня, попали, это же, говорит, там кровь брыжет, там сосуд лопнул, ну, и так далее, все сердце бьется, там, ну, и прочее. И это такая, и он говорит, вот так и в жизни, да, вот есть некая схема в учебнике, а есть жизнь, где все вот порой непонятно, это то или нечто другое, да, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер, и мы надеемся, что он завершит свою мысль, которую пока что мы не уловили.
Затянувшаяся, да. Как это? Вот, и вот возвращаясь к этой метафоре, что в жизни все сложнее, чем на схеме, да? Но эта схема тоже важна. Да? А теперь, значит, к сути. И я говорю, ребята, вы помните, я это рассказывал? И вот представьте, ну, сколько сидит у меня, около 100 человек. Если я верно понял, ну, там 5-6 человек, ну, до 10, они вспомнили. И я даже, ну, удивленно с ними поделился, говорю, ребята, вот, может быть, я что-то вот не понимаю, может быть, неверно оцениваю. Но вот мне кажется, что если ты это услышал осознанно, вот этот образ, он настолько интересный, яркий, запоминающий, что его невозможно забыть. Невозможно. И значит, просто говорю, понимаете, вот кто-то там в этот момент смсился, кто-то там делал задание по, не знаю, иностранному языку, кто-то еще чего-то такое. Повторяю, может быть, я ошибаюсь, но я применительно теперь возвращаюсь к вашему вопросу о навыке чтения. Мне кажется, что вообще навык вот такой, что настолько другие навыки сегодня, что просто то, что естественным образом бы запоминалось, ну, не производит впечатления. Или там в одно ухо влетело, в другое вылетело. Хотя это тоже поговорка из моего детства, нам так учителя говорили. Ну, поэтому повторяю, может быть, я ошибаюсь. Но просто и понятно, что когда человек внимательно слушает, он напряжен, он, так сказать, собеседует мысленно хотя бы там как-то, не знаю, там эмоционально с лектором, он, наверное, это уже не забудет. И понятно, что таких, наверное, не большинство. Но, тем не менее, это еще и от лектора зависит. Может, я это неудачно рассказал, не знаю. Но вот мне все равно кажется почему-то, что это навыки одной цепи, что это все вот как-то вместе одно за другое цепляется. И отношение к тексту, умение читать, потому что ведь читают-то много. Вопрос, что читают. Да? Наверное, объемы прочитанной за день переписки, проскроленной ленты, они тоже не маленькие. Они тоже измеряются, наверное, там, в тысячах знаков, ну, какими-то серьезными величинами. Но это совсем другое чтение. И совершенно по-другому складывается у человека это и восприятие, и навыки какие-то. Ну, вот я не очень люблю выражение клипового мышления, не уверен в его, так сказать, точности. Но то, что это иное какое-то восприятие, и другие навыки, и другое отношение с текстом, тут я согласен. И вообще не только с текстом, а вот с услышанным серьезным. Вот так бы я сказал.
Но если мы считаем, что это некая всемирная тенденция, а основания предполагать это у нас есть, потому что мы читаем те же самые новостные, конечно, сообщения и можем, ну, какую-то выборку для себя делать, и да, какие-то выводы у нас напрашиваются. А есть ли возможность, на ваш взгляд, воздействовать на какие-то вот эти культурологические, что ли, тенденции изнутри процесса? Что я имею в виду? Мысль о святителе Игнатии Брянчанинове меня все время наталкивала на размышления о том, что есть аристократ. Аристократ не по своему не по своей социальной принадлежности, хотя святитель Игнатий был-то именно таковым, поскольку сын пажа государя Павла I, он был знаком не только с высшим петербургским обществом и вхож во все самые такие известные салоны, но он был вхож в царскую семью. То есть мог получить аудиенцию не только у императора Николая I, но и попить чайку с его домашними. А когда он собрался в монастырь, и близкие сочли, что это безумие для столь блестящего будущего офицера, поговорить с ним попросили великого князя Михаила Павловича, как вот наиболее доверенное лицо. Это я к тому, что социально, да, он относился к этой группе, но я имею в виду другой аристократизм. Мне кажется, что на протяжении XVIII века очень тяжело в очень таких жестких условиях вырабатывался некоторый аристократизм духа, что ли, у вот этой социальной прослойки. Что я имею в виду? Во-первых, это ответственность, ответственное отношение к служению. Будь то военное служение, будь то гражданское служение. И это характерно именно не для чиновничьего класса, а именно для аристократов, потому что то, что говорил император Николай II, над чем принято, в общем, подсмеиваться, когда при переписи населения в роде занятий он написал «хозяин земли русской», но ведь это на самом деле мировоззрение, это отношение к тому, что он делает. Ему Господь послал такое служение. И он служит. Ну вот кто-то служит учителем в начальной школе, а кто-то служит царем. Но внутреннее отношение к тому, что ты делаешь, это, ну, то, что я называю аристократизм духа. То же самое в церкви. И является ли это, на ваш взгляд, неким неуправляемым историческим движением? Или же это возможно попробовать повторить на новом историческом этапе?
Ох, я точно не берусь разрешать вопрос об управляемости исторического движения или неуправляемости его. полагаю все-таки, что, конечно, с Гераклитом спорить не стоит, и как бы не трактовать его знаменитое «дважды в одну реку войти нельзя», в нее действительно нельзя войти дважды. Вот. И третье, я думаю, все-таки, что не стоит идеализировать отношения в то или иное время. Ну вот, условно говоря, ах, нам бы так, да? Мы все равно не оцениваем и не способны оценить и ощутить эпоху, в которую мы не жили, так, как ее оценивали и ощущали те, кто тогда жил. Это не значит, что мы или они оцениваем лучше или хуже. Это значит, что насколько бы, какими бы понятными ни казались нам их слова, они для них означали либо чуть-чуть, либо сильно что-то иное, чем для нас. И это, кстати сказать, мысль встречается вот в моей любимой книжке Арона Гуревича «Категории средневековой культуры», где он вначале говорит вообще об истории, о задачах историка, о возможностях историка, о том, какие вопросы задает историк, обращаясь к прошлому, и какие проблемы он решает. Вот, поэтому мне кажется, что прошлое, даже близкое прошлое, это все равно наше восприятие прошлого. И оно точно так же, как, понимаете, вот как бы ни казались нашим потомкам мы близкими, вот люди, которые не живут сейчас, которые родятся позже, или там тем более сильно позже, я не знаю, в начале 22 века, да, они все равно. Вот даже, может быть, условно говоря, вот послушав нашу беседу, услышит ее не так, как ее слышат сейчас современники, и сами мы друг друга слышим. Вот. Ну, по целому ряду причин. Вот это я, это размышление сбоку, что называется, да, это я просто к тому, что вот даже «Хозяин земли русской», понятно, мысль понятная, но вот все эти оттеночные нюансовые значения, они, я думаю, что, конечно, по-разному нами переживаются и понимаются.
Ну, я имею в виду, почему я, собственно, разговор начала с текста и с взаимоотношения с текстом. Вот смотрите, думаю, что вы помните, и некоторые, может быть, наши радиослушатели тоже помнят, был такой в советские времена писатель-сатирик Виктор Ардов, который, собственно, не столько своими творческими успехами вошел в историю литературы, сколько тем, что постоянной гостьей его семьи в Москве была Анна Андреевна Ахматова. Но помимо сценариев, пьес и прочего литературного наследия, от Виктора Ардова осталось огромное количество литературных пародий, и целая серия пародий была связана с качеством художественного перевода. И приводились просто такие вот зарисовки, как разные переводчики, у которых по-разному поставлена задача, переводят один и тот же классический текст. И вот он сравнивает одну фразу. В одном переводе она звучит «оленя ранили стрелой», а в более современном, как он пишет, автор перевода написал бы: «Козе попала пуля в зад». И это как раз, на мой взгляд, ключ к тому, что сместилось в нашем сознании в общении с текстом. И вот это вот необходимое для аристократизма не только строгость линии, но и определенная как бы очищенность, возвышенность языка, которым ты передаешь свою мысль. Все это вкупе дает определенный результат, потому что и когда ты читаешь «Козе попала пуля в зад», это тоже текст, который ты тоже воспринимаешь, у тебя возникает абсолютно другой образ, у тебя включается другая система дальнейшей мыслительной обработки тех же самых слов.
Я понимаю. Меня здесь немножко смущает вот это вот указание на то, что если был перевод там более современным, да, потому что получается, что мы исходим из презумпции того, что вот старый перевод, он хороший, а новый, он будет упрощенный, плохой, соответственно, отличаться от оригинала сильнее. И вот с этим я бы, ну, не то чтобы поспорил, не будучи ни лингвистом, ни филологом, ни переводчиком, я тут не готов что-либо утверждать, но насколько я понимаю, вот в меру своего понимания, особенно, возвращаясь к началу нашего разговора о священных текстах, да, ничего, так сказать, плохого и предосудительного в качественном переводе более современным нет, потому что действительно есть, ну, изменения времени, там, не знаю, устаревшие слова и прочее. И ирония или там пародия, сатира, они потому и являются и пародией, и сатирой, что они там гиперболизируют или искажают нечто, да? То есть они все-таки это некий такой вторичный продукт, если можно так сказать. Поэтому это нельзя использовать как аргумент с точки зрения того, что вот новый, он всегда такой вот спародированный. Вот. И, скажем, я уже упоминал синодальный перевод, да? То есть такой вот, ну, принятый у нас перевод Библии, которому уже очень много лет. И, в общем, о недостатках этого перевода специалисты говорили не раз. И, насколько я понимаю, каких-то фундаментальных возражений этому нет. Это я имею в виду, что там действительно есть, ну, лингвистические проблемы с этим переводом, да, искажающий смысл и прочее. И, в общем, хотя у нас нет альтернативного, полного такого вот перевода всей Библии, который как-то вот мог бы пройти там рецепцию церковную и прочее, но отдельные переводы Нового Завета, отдельных книг новозаветных, ветхозаветных, они существуют. И никакого запрета на их чтение, да, или такого априорного утверждения, что в силу того, что они новые, они хуже синодального, тоже, мне кажется, нет, я и не библист к тому же, поэтому заранее здесь прошу прощения. Но, опять же, в меру моего понимания, исходя из того, что я знаю, все-таки качество перевода определяется не его новизной или, так сказать, не новизной, да, а его способностью передать смысл оригинала читателю. Да? Вот. Причем бывают разные ситуации. Так, в сторону, опять же, один шаг. К слову, замечу, что вот, как говорят специалисты, в этом смысле очень повезло Сервантесу и Дон Кихоту, который во многих переводах вот это вот более такой... То есть многие переводы Дон Кихота, они лучше, чем оригинал с точки зрения языка. То есть не именно в каком-то смысле, ну, я боюсь здесь быть неточным, но не более там возвышенный или как-то не более, там, хотя, может быть, более стилистически удачный и так далее. Да, то есть это не всегда плюс, потому что, вот, скажем, опять же, специалисты по Данте, я с чужих слов говорю, здесь не могу утверждать, уверяют, что при всем глубочайшем уважении и почтении перед переводом Божественной комедии Лозинского, то это человеческий подвиг, филологический подвиг, там, в блокадном Ленинграде книга переводилась, но язык перевода русского, вот именно этого конкретного, он такой более возвышенно-торжественный, чем у самого Данте. А, и это скорее все-таки, ну, так я боюсь просто превратиться в моську, лающую на слона, но скорее это можно отнести к не самым большим удачам, так скажу, уж совсем завуалированно. А вот Сервантеса, там ему как раз повезло, потому что эти переводы, они наоборот, ну, так сказать, только делают текст лучше без какого-то искажения смысла. Я вот сейчас закончил недавно перечитывать Дон Кихота, и, конечно, я поражаюсь вот мастерству Николая Михайловича, любимого переводчика. Вот в чем переводе я в очередной раз перечитывал, да, самый распространенный перевод, так сказать, дедушка нашей Ольги Борисовны, любимого министра культуры. И, конечно, удивительно, можно по переводу только представить себе, насколько там какие-то такие есть слова и словечки, как раз которые обычно относят к области непереводимого. Вот, ну и, кстати, завершая тему с переводом, можно сказать, что у кого-то, по-моему, у Корнея Чуковского, тоже выдающегося нашего переводчика, не только там писателя, я встречал, по-моему, у него фразу о том, что переводчик, а может быть, не у него, но неважно, что переводчик должен понимать иностранный язык, с которого он переводит, и очень хорошо знать свой. на которую он переводит.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы как-то вдруг очень глубоко начали разговор о нашем взаимоотношении с текстом и, в частности, с текстом сакральным, с которым мы, как христиане, неизбежно общаемся на протяжении всей жизни, и наши взаимоотношения с ним меняются, трансформируются вместе с нами. Но вот то, о чем вы сказали перед нашим перерывом, это с моей точки зрения абсолютно верно, поскольку я значительную долю своего профессионального стажа посвятила именно переводам. Могу сказать, что у меня тоже есть классический для меня пример удивительного перевода, который лучше оригинала. Это перевод книги «Пена дней» Бориса Виана «Лунгиной». Поскольку я могла сравнить перевод академический и оригинал французский, ни то, ни другое читать невозможно. Перевод Лунгиной можно выучить наизусть просто как песню, потому что она попала как раз, на мой взгляд, это вариант сотворчества. То есть такое ощущение, это как Винни-Пух в пересказе Захандера. Мы можем как угодно относиться, рассуждать, но мы читаем Винни-Пуха в этом изложении, и мы чувствуем на вкус эти образы. И это доказывает классический советский мультфильм, который, собственно говоря, в этом же духе и создан. И поэтому сколько десятилетий он живет и воспринимается абсолютно адекватно, что старшим поколением, что подрастающим поколением. Но когда мы говорим о текстах священных, о Ветхом и Новом Завете, тут трудно представить себе человека, который до такой степени проникся сознанием автора книги Иова, что в состоянии вот, передать ее на русском языке так же, как она, собственно, создавалась в оригинале. Это невозможно, это какая-то задача безумная, мне кажется, даже слегка кощунственная. Но самое-то важное, на мой взгляд, что это мало что добавит к нашему личному взаимоотношению с этим текстом. И когда мы говорили о том, была ли в русском православном сознании культура общения с текстом Ветхого и Нового Завета, мне кажется, что была, потому что если почитать все, что мы можем найти в истории старообрядческого раскола XVII века, вот в культуре старообрядцев как раз обучение детей, там не было школ, там просто учили вот специально выбранные люди, и начиналось это обучение с псалтирии и с апостола, и эти тексты по-видимому, настолько пропитывали человека, что ему уже не нужно было переводить это на современный ему русский язык. Мне думается, что перевод, синодальный перевод Библии, к которому мы привыкли и так или иначе там критикуем или нет, но им все время пользуемся, Это просто от того, что к XIX веку состояние тогдашнего церковного общества стало столь плачевно, что люди перестали до такой степени понимать церковнославянский перевод.
Возможно, я тут, не будучи знатоком церковной истории, в том числе, да, не готов тут как-то однозначно говорить. Я, собственно, не пытался сказать, что не было этой культуры чтения и восприятия, но даже хорошее знание богослужебных текстов, вот тех отрывков евангельских, евангельских чтений апостольских, которые читаются, там, ветхозаветных каких-то книг и прочего, что на богослужении люди слышат, все-таки мне кажется, это немножко отличается от вот непосредственного чтения, не просто восприятия на слух, да, отрывков, а чтения библейских книг, библейских текстов, вот, которые все-таки связаны с, не, ну, с, во-первых, с грамотностью, во-вторых, вот, с возможностью, с доступом и с возможностью эти тексты прочитывать, над ними размышлять. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь есть какие-то такие, поскольку мы говорили о вот именно общении с текстом, о навыке общения с текстом, то это не совсем то же самое, что вот восприятие на слух вот в рамках богослужения. Ну, так я думаю.
Но восприятие на слух в рамках богослужения, мне кажется, давно уже потеряло то дидактическое значение, которое придавалось, там, скажем, в средние века этому чтению. Может быть, поэтому вполне закономерно то, что чтений стало меньше. Но, смотрите, совсем недавно, несколько десятилетий назад, нам казалось, что вот если все вновь пришедшие в храм будут стоять на службе и понимать то, что там читают, и то, что там поют, то это будет вот то самое вожделенное соединение всех в молитве. Ничего подобного не происходит. Ну, так, по крайней мере, показывает практика. Люди стоят с книжками, люди стоят с телефонами, в которых читают текст. Но парадокс в том, что, читая этот текст, они выключаются из службы. Поскольку служба – это не только понимание текста.
Ну, возможно, да.
И вот эта многоплановость всего, что связано со священным текстом, она вообще куда-то уходит за скобки. То есть человек даже не ставит себе такую задачу. Ну, хорошо, если мы ленивы и нелюбопытны, как сказал классик, да. Но кто-то должен нам эту задачу поставить извне или нет? Или это вообще все происходит не так?
Ну, это скорее восклицание, чем вопрос. Да, так, ну, конечно, нам, собственно, человеку все время кто-то и ставит задачу, и в каком-то смысле там вся образовательная система – это вот подобная постановка задач, наверное, на разных уровнях она, там, не знаю, в первом классе одна, в десятом другая, в институте третья, вот, когда ты находишься в церковном пространстве, четвертое, то есть в этом смысле исключительно применительно к тому, что сейчас было сказано, проповедь есть не что иное, как постановка задачи, да, тем более вот, как мы знаем, все-таки в таком классическом изводе проповедь читается на евангельское чтение, обычно и читалось всегда, да и сейчас во многих храмах читают сразу, не в конце произносит проповедь, а священник выходит, вот у нас, кстати, в храме, куда мы ходим, в Подмосковье, там есть батюшка, вот один, когда служит, он всегда проповедь произносит после евангельского чтения, как, собственно, она и должна произноситься, потому что она им питается, да, от него отталкивается. Она. Вот это же тоже, ну, в это, постановка задачи, ну, в том случае, в котором было сказано сейчас. Может быть, так, не знаю.
Но есть другой вариант. Можно делать домашку. Ну, можно просто... Тексты сейчас очень просто, все они выложены в интернет. Ну, да. Богослужение любое целиком можно прочесть, можно фрагментарно прочесть, можно прочесть те чтения из там Евангелия или Паремии из Ветхого Завета. Их можно прочитать просто там, я не знаю, по пути на службу или вообще дома. И если что-то не ясно, и что-то тебе хочется поподробнее обдумать, то ты можешь это сделать, не стоя на службе и не лишая себя включенности во все остальное.
С этим я абсолютно, так сказать, не спорю. Вот. Но, опять же, я не знаю, тут сложно взвешивать, но вот мы даже, по-моему, как на эту тему говорили, вот не хотел бы там в брюзгу такого превращаться, но я вот не могу понять, как люди вот, ну, ходят годами в храм, да, то есть они более-менее ориентируются в ходе богослужения, да, начинается там евхаристический канон, важнейшие прочитываются молитвы, поются песнопения, люди благочестиво, торжественно обходят с поцелуями, значит, прикладываясь к иконам, мощам, вот, я не знаю, в самые-самые, там, чуть ли не во время эпиклезы, то есть вот призывание Святого Духа на дары, когда священник в алтаре читает эти молитвы. Ну, лучше уж стоять, по тексту следить, наверное, в этот момент, не знаю, хотя бы. Хотя я совершенно согласен с тем, что включенность, она вот наиболее важна, наверное. Но это тоже очень тяжело, и с рассеянностью мыслей каких-то бороться. В общем, есть над чем подумать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легой, это глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Как это ни печально, мы не сможем все обсудить на протяжении нашей часовой беседы, поэтому мне ужасно хочется продолжить, но придется прервать, потому что у меня есть вопрос актуальнейший. У нас сменился патриарх в Грузии. И это не просто такой, ну, естественный процесс, который происходит в каждой поместной церкви. Это, мне кажется, важнейшее событие. Во-первых, патриарх Илья был в очень преклонном возрасте, и такое ощущение, что его знали еще наши бабушки и дедушки. А это очень важное ощущение связи поколений внутри церкви. И более того, ощущение церкви, хотя грузинская церковь стоит как бы обиняком, но она все равно в нашем сознании включена в территорию Русской Православной Церкви, потому что Грузия. Потому что Грузия на протяжении 20-го...
Да, но, на всякий случай скажем, что это самостоятельная поместная,
да,
церковь,
конечно.
Да, со своим предстоятелем. Да.
Но на протяжении 20 века, особенно близкого к нам, и такого болезненного по воспоминаниям, колоссальное количество подвижников находило возможность скрыться от преследований властей именно на Кавказе, поскольку все-таки горы есть горы, там и верующее население, которое может помочь. Ну, просто воды, еды там принести. И совершенно чудесные представители русского православного духовенства служили в Грузии, в частности, в Тбилиси, в соборе Александра Невского. И все это создает ощущение чрезвычайной внутренней близости грузинской церкви и русской церкви. Почему, собственно, столько разговоров вокруг смены патриарха? И вот новый патриарх, он оказался очень близким, потому что он заканчивал Московскую духовную академию и Свято-Тихоновский институт. И он служил в России. Ну, в Москве, в районе, который называется Грузины, там есть грузинская церковь, и он там 3 года служил. То есть мы видим в новом представителе грузинской церкви человека духовно близкого к русскому православию. У вас есть какие-то надежды, которые, возможно, и нам тоже хотелось бы возлагать на вот нового представителя, потому что у нас отношения с Грузией сложные. неоднородные, я бы сказала. И вот взаимоотношение церковного народа, мне кажется, чрезвычайно важно.
Безусловно, важны. И я, к сожалению, не так много здесь могу сказать, но вот ухватившись, так сказать, за окончание ваших размышлений, я могу сказать, что, конечно, вот ситуация с отношениями с Грузией, которые действительно сейчас не очень хорошие уже какое-то время в политическом плане, она при этом демонстрирует, ну, не эта ситуация, не этих отношений, а вот весь контекст показывает, что даже в самые сложные времена взаимоотношений государств, церкви, которые, в общем-то, вне политического, если хотите, над политическим пространством находятся, они выполняют свою вот такую, ну, и, если угодно, миротворческую, объединяющую функцию, несмотря на все сложности и очень острые моменты относительно недавнем прошлом нами пережитые с Грузией, вот отношения, добрые отношения церковные, они, в общем, не были разрушены. И это всегда дает надежду, потому что это и есть отношение вот сердец там, людей, тут можно по-разному их характеризовать. Кстати сказать, вот здесь уж не могу не упомянуть на контрасте, да, что параллельно сейчас развивающаяся тема с какой-то очередной попыткой ввести санкции против Святейшего Патриарха Кирилла в Евросоюзе, да, это вот...
Да, 21-й пакет санкций.
Да, это же вот как раз-таки ярчайший пример того, как вот эти мосты, которые позволяют сохранять какие-то человеческие отношения, люди берут своими руками, разрушают. Те люди, которые утверждают приверженность собственным там демократическим принципам, чему угодно. Понятно, что они подводят под это какую-то там свою базу, вот, о неизбежности вот такого шага, но как вот, ну, не понимать вот такого вполне, мне кажется, очевидного, мне сложно это вместить. Вот, поэтому, конечно, мне кажется, что очень важно эти отношения сохранять, я имею в виду, в данном случае, межцерковные, и вот действительно надеяться на то, что они послужат прочной основой каких-то, и, может быть, в будущем уже новых отношений, в том числе и межгосударственных, если угодно.
Вы знаете, когда эти слова произносишь, они такие очень газетные сами по себе, и воспринимаются многими немножко отстраненно, что ли. Ну да, слова все правильные, но они вроде как нас лично не касаются. Я просто хочу в качестве иллюстрации привести собственные воспоминания, когда я первый раз приехала в Тбилиси. Это был еще вообще Советский Союз. И когда женщина, у которой мы были в гостях, повезла нас в Мцхет-Схавели показать. Ну, огромный собор, много маленьких пределов, и не было никакого праздника, не было никаких ни воскресений, ничего. Обычный будний день, и в одном из этих маленьких пределов шла служба. И, естественно, мы зашли, и священник увидел, что мы русские. И он начал произносить одну иктинью на русском. И, в общем-то, казалось бы, такая малозначимая деталь, но это было потрясающее вот ощущение братства. И когда они пели по-грузински «Господи, помилуй», мы подпевали, вполне нам ничто не мешало. Я думаю, что нам ужасно этого всего не хватает. Читаешь новости, думаешь, что все сошли с ума. Ну, правда, поместные церкви настолько растерялись и настолько трудно им сейчас находить какую-то точку опоры. И в плане каких-то оценок, но что скажешь, все люди... И у них у всех есть светская власть, определенным образом настроенная. И, естественно, пастырю приходится выбирать благо для своей паствы. И к нему-то собственные претензии предъявлять глуповато. Но не хватает вот этого быстрого отклика. Вот увидел брата по вере, ну, я не знаю, желтого, черного, какого угодно. И тут же откликнулся.
Ну, в этой связи не могу не вспомнить вот недавний визит к нам, посещение России священниками нашей церкви из Африки. И это, конечно, вот была совершенно такая очень по-человечески трогательная, такая яркая очень история, и с патриархом они встречались, и там замечательная беседа у них была, совершенно неформальная абсолютно. И как раз вот это братское касание, о котором, да, вы сейчас говорите, вот оно наблюдалось просто воочию. То есть, видите, если какие-то двери закрываются или прикрываются, Господь обязательно открывает другие. Вот так вот, так Он нас любит, и такое милосердие к нам проявляет. Поэтому, мне кажется, при желании не можно это увидеть. Ну, а есть, наверное, и, что называется, моменты испытаний, которые надо просто пройти. Вот. Это тоже верно.
Но ведь мы очень скорбим всегда, когда начинаем размышлять о том, что же происходит с христианством в западном мире, насколько уж там наши сетования обоснованы. Знак вопроса остается, потому что мы люди тоже не очень сведущие. Мы можем только опираться на какие-то где-то прочитанные публикации или устные рассказы, но мы сами не видели, мы не можем свидетельствовать, так это или нет. Но некоторая такая пессимистическая нотка всегда в этих разговорах присутствует. Но ведь западный мир – это далеко не предел христианского мира. Есть Африка, про которую сейчас, собственно говоря, все, кто описывает жизнь христианских церквей, пишут о том, что проповедь сейчас в африканских странах вызывает очень бурный отклик.
Ну да, но это основная, я не знаю, сколько применимо здесь, это точка роста основная, потому что, в общем, если где-то и у нас еще все-таки проповедано много где христианство, и много христиан на разных, в разных странах и на разных континентах, но если есть вот еще потенциал, да, то он максимально, конечно, в Африке. Вот это сотни миллионов людей. Вот, и в том числе и там с интересом к христианству, без конфессиональной привязки там окончательной, даже вот некоторые, это тоже, это безусловно так, да.
Но ведь вновь обращаемым африканским народам совсем не обязательно опираться на христианский опыт западных стран. В Африке колоссальный опыт, которым мы питаемся, святоотеческий опыт, это Африка. Первое монашество – это Африка. То есть вся древняя аскетика, все добротолюбие, оно вышло из Африки. То есть это практически возвращение к своим корням.
Ну, до определенной степени все-таки это, так сказать, особая Африка, да, прямо скажем. Вот, и это все-таки традиции там и эллинизированного мира, и там Римской империи, там все это. Но, конечно, тут...
Нет, но ведь, собственно, святитель Иоанн Максимович занимался именно тем, что в Европе искал изначальные православные корни.
Ну, да.
То, что могло снова как бы склеить ткань Вселенской Церкви.
Да.
Насколько утопично это, я не знаю. Вам кажется, что в этом есть какое-то семя надежды?
Ну, я бы, может быть, чуть-чуть... Вот, что он же, речь не шла о, насколько я понимаю, со стороны вот святителя Иоанна, о том, что есть вот там православные католики, их надо как-то склеить. Речь все-таки шла больше о том, что христиане западного мира, обратившись к православию, важно, чтобы они, заглянув вглубь, опирались в том числе и на своих святых, вот на их, в их землях, так сказать, живших и просиявших, а просто до раскола, или, как мы говорим, до отпадения Запада от православия, и поэтому, чтобы здесь вот, ну, была прямая преемственность такая, да, вот прямая преемственность, потому что это тоже, наверное, важно. Да не наверное, это безусловно важно, поскольку они были и признаны, и канонизированы, и так далее. Вот насколько это было стремлением вот именно возвращения в лоно православия тех, кто сейчас там не находится, попыткой склеить. Тут мне сложно сказать, надо, я не настолько там в деталях занимался миссией выдающегося, безусловно, этого святого, человека уникального совершенно. Но то, что вот он действительно включал и в святцы, да, как бы позабытых святых, которые там первых веков христианства, канонизированных именно, живших в Западной Европе, это, конечно, факт.
Ну и, наверное, последнее, что хочется спросить, как вам кажется, на фоне нашего взаимоотношения с новыми технологиями, мы находимся в более выигрышной позиции, чем архаичные африканские племена, или в менее выигрышной позиции?
Что-то я как-то подвис.
Да. Ну вот сейчас мы говорим о том, что в Африке бурный рост за счет того, что там колоссальный потенциал восприятия, чистого восприятия вероучения. У нас сейчас почти африканское в этом смысле невежество в головах у колоссальных масс европейского населения, в особенности в том, что касается истоков нашей веры. Вот если сравнить потенциал этих двух аудиторий.
Не готов как-то взвесить. Думаю, что, может быть, вернуться вот к этому образу уже сегодня звучавшему, что Господь прикрывает какие-то двери, открывает другие, или когда, точнее, мы прикрываем, Он нам открывает другие. Я думаю, что для всех у него есть своя дверь. Тут главное, как не войти в нужную, используя вот это. Главное не войти не в ту дверь.
Ну, надо подумать, да. Которая из них годится для нас. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».